Глава 37. Как Д'Артаньян уладил с пассивом общества, прежде чем завести свой актив. «Решительно», — признался Д'Артаньян самому себе, — «я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждого человека, что светила Иову и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец, взошла и для меня. Но на этот раз я не буду безрассуден. Воспользуюсь случаем, пора взяться за ум». В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он уже подумал, что Д'Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д'Артаньян, между тем, на жире, застывшем в тарелке, чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы. Вечером они получили приказ, или лучше сказать, разрешение выехать. В то время как графу подавали бумагу, другой посланец вручил Д'Артаньяну кипу документов со множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что Д'Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный Монк, или, как сказали бы другие, щедрый Монк, превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом 15 тысяч ливров. Посланец уже ушел, а Д'Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман. «Извините», — сказал Атос. «Ничего-ничего, любезный друг», — сказал лейтенант. «Я расскажу вам». «Нет, не говорите ничего, прошу вас. Приказы — вещь священная. Получивший их не должен говорить ни слова, ни брату, ни отцу. А я люблю вас более, чем брата. Более всех на свете. За исключением Рауля, я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя, как вы, дорогой друг». «Так вам, говорите, тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нем?» «Да, друг мой». Гасконец вздохнул. «Было время, — произнес он, — когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы: Д'Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису. Правда. То было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями. Атос, сказать ли вам?» «Говорите, друг мой». «Об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные годы. Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время задач, розок, краюх черствого хлеба. Странно, я никогда не любил этих вещей. И хоть я был очень деятелен, очень умерен, вы это знаете, Атос, очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Поверьте, друг мой, мне не внушает доверия человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время у меня все было плохое. Каждый месяц на моем теле и на моем платье появлялось раной больше, и оказывалось одним икю меньше в моем тощем кошельке. Из этого дрянного времени, полного треволнений, я не жалею ни о чем. Ни о чем, кроме нашей дружбы. Потому что у меня есть сердце. И, как ни странно, это сердце не иссушил ветер нищеты, который врывался в дыры моего плаща или в раны, нанесенные моему несчастному телу шпагами разных мастеров. «Не жалейте о нашей дружбе», — сказал Атос. «Она умрет только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек. И если вы сейчас усомнились в моей дружбе к вам, потому что я не могу рассказать вам о поручении, с которым меня посылают во Францию... Я? Боже мой! Если бы вы знали, милый друг, как безразличны мне теперь все поручения в мире!» И он пощупал бумаги в своем объемистом кармане. Атос встал из-за стола и позвал хозяина, намереваясь расплатиться. «С тех пор, как я дружу с вами, — сказал Д'Артаньян, — я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить».
«Пожалуйста», — отвечал Атос, кладя кошелек в карман. После этого друзья двинулись в порт. Причем в пути Д'Артаньян часто оглядывался на людей, несших дорогое его сердцу золото. Ночь набросила темный покров на желтые воды Темзы. Раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря, что столько раз заставлял биться сердца мушкетеров, когда опасность, таимая морем, была наименее грозной из всех опасностей, с какими им неминуемо предстояло встретиться. Они должны были плыть на большом корабле, ждавшем их в Грейвзенде. Карл II, всегда очень предупредительный в мелочах, прислал яхту и 12 солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию. В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в 8 часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь. Пока граф де ла Фер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, Д'Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда Д'Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были навеселе, но ни один еще не потерял головы. Радостным «Ура!» встретили они своего генерала. «Вот и я», — сказал Д'Артаньян. «Компания окончена. Я привез каждому обещанную награду». Глаза у всех заблестели. «Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и 100 ливров в кармане». «Правда?» — ответили все хором. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка». Слово «казначей» произвело некоторое впечатление на воинов Д'Артаньяна. Он заметил, что только Менвиль не вполне верит ему. «Этого казначея, — продолжал Д'Артаньян, — я привез в нейтральную страну, Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в Ньюкасл. Он остался вполне доволен. В сосновом ящике ему было спокойно, переносили его осторожно. И я выхлопотал у него для вас награду. Вот она». Он бросил внушительного вида мешок на скатерть. Все невольно протянули к нему руки. «Постойте, друзья мои! — закричал Д'Артаньян. — Если есть доходы, то есть и издержки.
— Ого!
— пронесся гул голосов в зале. — Мы оказались в положении опасном для глупцов. Скажу яснее, мы находимся между виселицей и Бастилией.
— Ого!
— повторил хор. — Это нетрудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты — восстановление короля Карла II, с которым мы друзья.
Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд Д'Артаньяна.
Когда король был восстановлен, я возвратил Монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же целого и невредимого. Генерал Монк простил мне, да, он простил, но сказал следующие слова, которые я прошу вас зарубить себе на носу. «Сударь, шутка не дурна, но я вообще не любитель шуток. Если когда-нибудь хоть слово вылетит...» «Вы понимаете, господин Менвиль», — прибавил Д'Артаньян. «Если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и Ирландии есть 741 виселица. Все они из дуба, окованы железом, и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице. И заметьте хорошенько, господин Д'Артаньян, заметьте тоже и вы, любезный господин Менвиль, что у меня останется еще 730 для моих мелких надобностей. Притом...» «Ага!» — сказало несколько голосов. «Это еще не все, остается пустяк. Господин Д'Артаньян, я отправлю к королю французскому указаны трактаты, попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие
в этой экспедиции. Король, конечно, исполнит мою просьбу».
Все вскрикнули от ужаса.
«Погодите», — продолжал Д'Артаньян. «Почтенный генерал Монк забыл только одно. Он не знает ваших имен. Я один знаю их. А ведь я-то уж не выдам вас, вы понимаете? Зачем мне выдавать вас? И вы сами, наверное, не так глупы, чтобы доносить на себя. Не то король, чтобы не тратиться на ваше содержание и прокорм, отошлет вас в Шотландию, где стоит 741 виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Не так ли, господин Менвиль?»
«Вполне», — отвечал Менвиль.
«Теперь о деньгах», — сказал Д'Артаньян. «Закройте дверь поплотнее».
Сказав это, он развязал мешок. И со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых икю. Каждый сделал невольное движение, чтобы подобрать их.
«Тихо!» — воскликнул Д'Артаньян. «Пусть никто не нагибается. Я делю вас справедливо».
И он действительно поступил так, дав каждому 50 из этих блестящих икю. И получил столько же благословений, сколько раздал монет.
«Ах», — сказал он, — «если бы вы могли остепениться, стать добрыми и честными гражданами...»
«Трудно»,
— сказал один голос.
«А для чего это надо?» — спросил другой.
«Для того, чтобы, снова отыскав вас, я мог при случае угостить новым подарком».
Он сделал знак Менвилю, который слушал все это с недоверчивым видом.
«Менвиль, пойдемте со мной. Прощайте, друзья мои, советую вам держать язык за зубами».
Менвиль вышел вслед за Д'Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах.
«Менвиль», — сказал Д'Артаньян, когда они оказались на улице, — «вы не поверили мне, но смотрите, не попадите впросак. Вы, кажется, не очень боитесь виселиц генерала Монка и даже Бастилии его величества короля Людовика XIV. Но тогда бойтесь меня. Знаете, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою».
«Уверяю вас, я ровно ничего не знаю, любезный господин Д'Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам».
«Я был уверен, что вы умный малый», — отвечал мушкетер, — «ведь я знаю вас уже 25 лет. Вот вам еще 50 золотых икю. Вы видите, как я ценю вас? Получайте».
«Благодарю», — отвечал Менвиль.
«С этими деньгами вы действительно можете стать честным человеком», — сказал Д'Артаньян серьезно. «Стыдно вам? Ваш ум и ваше имя, которые вы не смеете носить, покрыты ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти икю. Денег довольно, вдвое больше офицерского жалования. Через год приходите повидаться со мной, и, черт возьми, я сделаю из вас что-нибудь».
Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем, как могила. Однако кто-то из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те 9 человек, которые боялись виселицы, да и не Менвиль. Должно быть, и даже вернее всего, сам Д'Артаньян. Он, как гасконец, был не сдержан на язык. Если не он, так кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями? Знаем ее так точно, что могли сообщить мельчайшие подробности. А подробности эти проливают совсем новый и неожиданный свет на главу английской истории, которую наши собратья-историки до сих пор оставляли в тени.